Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире священник Георгий Чистяков. В начале нашей сегодняшней передачи мне бы хотелось напомнить, дорогие друзья, что Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось 80 лет. Кажется мне, что в этот день было бы разумнее всего еще раз провести передачу в руках с его книгой, в руках с опытом художественного исследования нашей действительности, с тремя томами книги «Архипелаг ГУЛАГ». В начале своей книги Солженицын рассказывает о том, как Сталин предпринимает новую инициативу. Он решает сделать дело репрессий всенародным и ответственность за них распределить между всеми. И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям-подсудимым. А уже к промпартии, это всеобщие митинги, это демонстрации с прихватом и школьников, это печатный шаг миллионов и рев за стеклами судебного здания. Смерти, смерти, смерти! На этом изломе нашей истории, продолжает Александр Исаевич, раздавались одинокие голоса протеста или воздержания. Очень, очень много мужества надо было в том хоре и реве, чтобы сказать «нет». Несравнимо с сегодняшней легкостью. И сегодня-то не очень возражают. Напоминаю вам, что Солженицын пишет эти строки на рубеже 60-х и 70-х годов. И сегодня не очень возражают. А тогда, в 30-е годы, было надо много больше, несравнимо больше мужества. И люди, у которых это мужество было, находились. На собрании Ленинградского политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался. Он, видите, вообще противник смертной казни. Это, видите ли, на языке науки необратимый процесс. И тут же посажен. Студент Дима Алицкий воздержался и тут же посажен. И все эти протесты заглохли при самом начале. Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы от пылающих комсомольцев и до партийных вождей, и до легендарных командармов, весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теолетики и провидцы за 7 лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рев толпы, не догадываясь, что при пороге их время, что скоро и их имена поволокут в этом реве нечистью и мразью. Не так давно газета «Новые известия» опубликовала интервью с Олегом Мироновым, уполномоченным по делам человека Российской Федерации. Этот функционер, член КПРФ, в прошлом выступавший в качестве защитника коммунистической партии во время так называемого конституционного процесса по указу Ельцина о запрете компартии, этот человек в интервью газете, я напоминаю, оно опубликовано «Новыми известиями», говорит: «Да, репрессии, конечно, были, но люди о них не знали. Какое там не знали? Солженицын очень хорошо описывает этот рев, единодушный рев поддержки репрессий, который раздавался, увы, раздавался по всей стране в 30-е годы. Я был, наверное, мальчиком 14 или 15 лет, когда нашел дома в стопке старых журналов советскую музыку. Я не знаю, издается ли этот журнал сейчас, но до недавнего времени он выходил. И там письмо, в котором композиторы, в том числе мною уважаемые и любимые, с восторгом приветствуют действия доблестного НКВД во главе с товарищем Ежовым по обезвреживанию врагов. Эти композиторы не были наивными чудаками. Нет, эти композиторы прекрасно понимали, что такое все эти процессы. Но они так боялись за самих себя, что подписали это жуткое, гнусное, отвратительное письмо. Прочитав этот документ, я очень долго не мог слушать их музыку. Сейчас другое дело, я понимаю, что это был действительно излом истории. И они были жертвами этого излома, как и вся та толпа, которая ревела, как описывает Солженицын, смерти, смерти, смерти. Страшно, очень страшно, но ведь толпу действительно можно завести, толпу ведь действительно можно призывать, и это совсем не так трудно к тому, чтобы требовать репрессий, требовать смерти, требовать расправы. Но история шла вперед. В следующем, после промпартии году, летом 31-го, наметился даже маленький антипоток, пишет Александр Исаевич Солженицын, уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги? Какие горькие, какие страшные, страшные в своей правде слова. Не сказать ли, что граждански мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги. Увы, это действительно так. Если бы общество наше в 30-е годы было хотя бы немного более зрелым, если бы общество наше в 30-е годы хотя бы чуть больше чувствовало в себе смелости и стремление быть честным, 30-е годы были бы просто-напросто невозможны. Об этом больно, об этом страшно, об этом не хочется говорить, но это действительно так. Уже поминали мы тех, пишет Солженицын дальше, кто осмеливался не голосовать за казнь промпартии. А кто-то же ушел на архипелаг и за защиту своих неприметных сослуживцев. Сын отца, сын того Рожанского Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копеля. Иван Дмитриевич Рожанский тоже профессор. Сын того самого Дмитрия Аполлинарьевича, который воздержался при голосовании за казнь подозреваемых в организации промпартии выступил в защиту Льва Копелева, того самого человека, который затем напишет прекрасную книгу о докторе Федоре Петровиче Газе, того самого человека, который станет одним из самых светлых русских писателей 60-х, 80-х годов, сам Иван Дмитриевич, попавший за эту акцию в защиту своего сослуживца, даже не друга, а именно сослуживца, на архипелаг, выйдет оттуда живым. Он станет крупным специалистом в области истории античной философии. Он напишет прекрасную книгу об Анаксагоре и издаст на русском языке все фрагменты, дошедшие до нас, этого греческого философа. Он, Иван Дмитриевич Рожанский, скажет в одной из лекций, а потом напишет в одной из книг или статей, а было это в брежневские годы, вскоре после оккупации Чехословакии, когда за правду тоже наказывали. Так вот тогда он скажет нам, студентам и аспирантам, основной вопрос философии – это вопрос о том, что первично – идея или материя. Основной вопрос философии, скажет Иван Дмитриевич Рожанский, для античной философии сформулирован быть не может. В античной философии он не ставился, и к ней он не применим. Всего лишь одна фраза по ходу лекции, сказанная как бы невзначай. Но она, эта фраза, показала нам тогда, что и в этих условиях, в условиях цензуры и обязательного следования так называемому марксизму, можно быть честным. Несколько лет назад мне выпало на долю, Бог меня благословил, отпевать Ивана Дмитрия. Читать Евангелие над его раскрытым гробом. Для меня это было очень большое событие. Иван Дмитриевич – это человек, который показал мне очень многое. Не просто один из персонажей книги Солженицына. Нет, вы знаете, друзья мои, мне довелось знать очень много тех людей, которые упомянуты в этой книге, которым дан рупор в руки был Солженицыным, чтобы сказать все именно этой книгой. Да, я знал этих людей, про которых Александр Исаевич потом сказал, что Нобелевская премия принадлежит им в той же степени, что и ему. Я бесконечно благодарен Богу за то, что мне довелось жить среди этих людей. «Сын в отца», пишет Солженицын. «Сын того Рожанского, Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копелева». И дальше. На партсобрании ленинградского детгиза поднялся Майснер и стал защищать вредителей в детской литературе. Тотчас же был и исключен, и арестован. Ведь знал, на что шел. А в военной цензуре, Рязань, 41-й год, девушка-цензорша порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика. Но заметили, как она рвала в корзину. Сложили из кусочков и посадили ее самое. пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека. И я-то узнал лишь потому, что в Рязани. Я напоминаю вам, друзья мои, что Александр Исаевич долго жил и работал учителем именно в Рязани, в школе. А сколько таких неузнанных случаев? Наша сегодняшняя передача посвящена книге Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Посвящена наша сегодняшняя передача и самому Александру Исаевичу, которого мы поздравляем с 80-летием. Положение у семей арестованных было известно какое. Ковешан из Калуги. После ареста отца от нас все бежали, как от прокаженных. Мне пришлось школу бросить. Затравили ребята. Растут предатели, растут палачи. А мать уволили с работы. Приходилось побираться. Одну семью арестованного москвича в 1937 году мать с ребятишками милиционеры повезли на вокзал ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка лет 8 исчез. Милиционеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина. И так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой. Квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы. И не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили. И он сдался в детдом. Современники, соотечественники, узнаете ли вы свою харю? Так восклицает Александр Исаевич Солженицын, человек, которого заподозрить в том, что он не любит Россию, абсолютно невозможно. Современники, соотечественники, узнаете ли вы свою харю? И все это только легчайшая ступень предательства, отстранения. А сколько еще заманчивых ступеней, и какое множество людей опускалось по ним. Те, кто уволили мать Ковешан с работы, не отстранились, внесли свою лепту. Те послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на черную работу, чтоб скорее стала стукачкой. Да те редакторы, которые бросались вычеркивать имя вчера арестованного писателя. Маршал Блюхер. Вот символ той эпохи. Сидел с совой в президиуме суда и судил Тухачевского. Впрочем, и тот сделал бы так же. Расстреляли Тухачевского, снесли голову и Блюхеру. Или прославленные профессора медицины Виноградов и Шерешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора в 1952 году. Но не менее же злодейский оговор на собратьев своих Плетнева и Левина они подписали в 1936-м. Венценосец тренировался в сюжете и на людях, и на душах. Люди жили в поле предательства. И лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так. Не дожидаясь этого ареста, муж донес на жену. Ее арестовали, а он очистился в глазах НКВД и остался на свободе. Все в том же достославном году старый политкоторжанин Адольф Добровольский, уходя в тюрьму, произнес своей единственной любимой дочери Изабелле: «Мы отдали жизнь за советскую власть, и пусть никто не воспользуется твоей обидой поступай в комсомол. По суду Добровольскому не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтобы дочь не вела ее, и в духе отцовском напутствия дочь отреклась от отца. Сколько было тогда этих отречений? То публичных, то печатных. Я, Имярек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери, как от врагов советского народа. Этим покупалась жизнь. Каждый поступок противодействия власти. А такие поступки были? В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осужденных, как Флоренского, или заведомо упречных, как философа Федорова. А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была оказаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна»? Ее сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрел через весь город отнести ее к сестре и так спасти. Да, вот такие были люди в это время, в это страшное время, когда большинство кричало «Смерть и смерть!», когда большинство предавало друг друга, когда большинство дрожало от страха, и от страха этого делало чудовищные вещи. Находились такие люди, которые сохраняли рукопись отца Павла Флоренского, которые сохранили повесть Лидии Чуковской Софьи Петровны, и много-много что еще сохранили. Но, говорит дальше Александр Исаевич Солженицын, каждый поступок противодействия власти требовал мужества, несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа. Однако сколько же детей таких взяли, спасли, сами-то дети пусть расскажут. И тайная помощь семьям была, и кто-то же подменял жену арестованного в безнадежной трехсуточной очереди, чтобы она погрелась и поспала, и кто-то же с колотящимся сердцем шел предупредить, что на квартире засада, и туда возвращаться нельзя, и кто-то давал беглянке приют, хотя сам в эту ночь не спал. Вот так жили мы под водительством коммунистической партии. Так жили мы при великом Сталине, день рождения которого сегодня превращают чуть ли не в национальный праздник ревнители возрождения коммунистической идеи. Так мы жили. Смельчаки попадали под топор, отправлялись на архипелаг, и не замучилась картина однообразно покорной, оставшейся воли. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе, а без них оно все более дренело. Эти тихие уходы, их и совсем не приметишь, а они — умирание народной души. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно, а что внутри, то истлевает. Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидела на архипелаге за 35 лет до 1953 года, считая с умершими, миллионов 40 – это скромный подсчет. Это лишь трех- или четырехкратное население ГУЛАГа, а ведь в войну запросто вымирало по проценту в день. То хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу, есть же чей-то донос, и кто-то свидетельствовал. Они все и сегодня среди нас, эти чернильные убийцы. Одни сажали ближних из страха, и это еще первая ступень. Другие — из корысти, а третьи — самые молодые тогда. А сейчас на пороге пенсии предавали вдохновенно, предавали идейно, иногда даже открыто, ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага. Все эти люди среди нас и чаще всего благоденствуют, и мы еще восхищаемся, что это наши простые советские люди. Рак души развивается скрыто и поражает именно ту ее часть, где ждешь благодарности. Я напоминаю вам, мы с вами говорим сегодня об опыте художественного исследования Александра Исаевича Солженицына о его книге «Архипелаг ГУЛАГ». Федор Перегут вспоил и вскормил Мишу Иванова. Ему негде было работать. Он устроил его на Тамбовском вагоноремонтном заводе и обучил делу. Ему жить было негде. Он поселил его у себя, как родного. И Михаил Дмитриевич Иванов подает заявление в НКВД, что Федор Перегут за домашним столом хвалил немецкую технику. Надо знать Федора Перегуда. Он был механик, моторист, радист, электрик, часовой, мастер, оптик, литейщик, модельщик, краснодеревщик, до 20 специальностей. В лагере он открыл мастерскую точной механики. Потеряв ногу, сделал сам себе протез. Пришли брать Перегуда, прихватили в тюрьму и 14-летнюю дочь, и все это на счету Михаила Дмитриевича Иванова. На суд он пришел черный, значит, гниющая душа проступает иногда на лице. Но скоро бросил завод, стал открыто служить в ГБ, потом за бездарностью был спущен в пожарную охрану. В растленном обществе неблагодарность — будничное, расхожее чувство. Ему и не удивляются почти. После ареста селекционера Маркина агроном Соловьев уверенно своровал выведенный тем сорт пшеницы «Таежная 49». Когда разгромлен был Институт буддийской культуры, все видные сотрудники арестованы, а руководитель его, академик Щербацкой, умер, ученик Щербацкого, Кальянов, пришел к вдове и убедил отдать ему книги и рукописи умершего. Иначе будет плохо. Институт буддийской культуры оказался шпионским центром, так сказал Кальянов. «Владев работами, — продолжает Александр Исаевич, — он часть из них, а также и работу Вострикова, издал под своей фамилией и тем прославился». «Пожалуйста, пойдите в любую библиотеку и возьмите там Махабхарату, изданную в нескольких томах издательством Академии наук в серии «Литературные памятники». И там вы увидите на титульном листе перевод Кальянова». На самом деле, академика Щербацкого. Продолжим чтение, Солженицына. Есть многие научные репутации в Москве и в Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. Неблагодарность учеников, пересекшая пегою полосою нашу науку и технику в 30-40-е годы, имела понятное объяснение. Наука переходила от подлинных ученых и инженеров к скороспелым, жадным выдвиженцам. В Питере 70-х годов я застал профессора Аристида Ивановича Даватура. Он жил в одной комнате в коммунальной квартире, ходил всегда в каком-то старом пиджаке и неглаженных брюках с маленьким чемоданчиком. Когда я его увидел первый раз в коридоре на филологическом факультете Ленинградского тогда университета, я решил, что, наверное, это какой-то симпатичный электрик или, может быть, мастер, который ремонтирует телефоны. Это был профессор с мировым именем, автор блестящей книги о Геродоте и великолепного исследования об Аристотеле. Потом он напишет книгу о Еврипиде, будет руководить Феогнидовским, материалы которого тоже будут опубликованы в виде книги. Потом он вместе со своими учениками переведет и прокомментирует 4-ю книгу истории Геродота. Книги его сегодня, к счастью, доступны читателям. Один из самых больших наших специалистов по истории античной литературы, Аристид Иванович, он тоже прошел через архипелаг ГУЛАГ, и история его описана в этой книге. О нем тоже рассказал Солженицын. Его история как раз такая. Профессор уходит в тюрьму, а коллеги пользуются его работами и публикуют их под своими именами. Когда архипелаг ГУЛАГ был напечатан, естественно, партийное руководство филологического факультета ЛГУ Ленинградского государственного университета узнало о том, что в этой книге рассказывается и о профессоре Даватуре. Его попытались заставить сказать что-то в качестве осуждения писателя-клеветника. Даватур отказался. Его отправили в пенсию. Но он остался профессором на общественных началах, потому что его не отпустили студенты. И преподаватели кафедры тоже сказали, что без Аристида Ивановича они работать не будут. Вот так на страницах этой книги мы сталкиваемся с теми же людьми, с которыми сталкивались в жизни. Архипелаг ГУЛАГ на самом деле это поистине энциклопедия советской жизни. Большая советская энциклопедия, не те черные тома, в которых вы можете обнаружить множество портретов Ленина, Сталина, а заодно и Молотова, Берии, Кагановича и других палачей нашего народа. Большая советская энциклопедия — это 3 тома книги, которая называется «Архипелаг ГУЛАГ», и автор ее Александр Исаевич Солженицын и его многочисленные соавторы. Напоминаю вам, что книга его начинается следующими словами. Эту книгу, пишет Солженицын, непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с архипелага, шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах 227 человек. Я не выражаю им здесь личной признательности. Это наш общий, дружный памятник всем замученным и убитым. В этой книге, пишет он в качестве эпиграфа, нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен. А все было так. Но вернемся к тому, что творилось в науке в 30-е годы, когда аспиранты занимали места своих профессоров и использовали их работы, печатать под собственными именами. Сейчас, пишет Солженицын, не уследить, не перечислить все эти присвоенные работы, украденные изобретения, а квартиры, перенятые у арестованных, а разворованные вещи. Да во время войны эта дикая черта не проявилась ли почти как всеобщая? Если кто-нибудь в глубоком горе или разбомблен, сожжен или эвакуируется, уцелевшие соседи, простые советские люди, стараются в эти-то минуты и пожиться за его счет. Разнообразны виды растления, и не нам в этой главе их охватить. Совокупная жизнь общества состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а все лучшее и честное шло крошевом из-под ножа. Кто укажет мне с 30-х годов по 50-й один случай на страну, чтобы благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Низменного склочника. Я утверждаю, что такой случай невозможен, как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратится в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой. И ГБ тоже не остановится ни перед кем, если уж не остановилось перед Николаем Вавиловым. Так отчего же бы водопад упал вверх? Это легкое торжество низменных людей над благородными кипело черной, вонючей мутью в столичной тесноте. Но и под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях, излюбленной картинки 30-х годов, где впору бы ясноглазым гигантом Джека Лондона курить трубку мира, зловонило оно и там, на полярной станции острова Домашнего, Северная Земля, было всего 3 человека. Беспартийный начальник станции Александр Павлович Бабич, почетный старый полярник, чернорабочий Еремин, он же и единственный партиец, он же и парторг, восклицательный знак станции, комсомолец, он же и комсорг, метеоролог Горяченко, честнолюбиво добивавшийся спихнуть начальника и занять его место. Горяченко роется в личных вещах начальника, ворует документы, угрожает. Под Джеку Лондону полагалось бы двоим мужчинам просто сунуть этого негодяя под лед. Но нет, посылается в главсевморпуть телеграмма Папанину о необходимости сменить работника. Парторг Еремин подписывает эту телеграмму, но тут же кается комсомольцу и вместе с ним шлет Папанину партийно-комсомольскую телеграмму обратного содержания. Папанина. Коллектив разложился снять на берег. За ними приходит ледокол Садко. На борту Садко комсомолец не теряет времени и дает материалы судовому комиссару. И тут же Бабича арестовывают. Главное обвинение — хотел передать немцам ледокол Садко. Вот этот самый, на котором они сейчас плывут. На берегу его сразу же сгружают в КПЗ. Вообразим на минуту, что судовой комиссар — неразумный человек, что он вызывает Бабича, выслушивает и другую сторону. Но это значило бы открыть тайну доноса возможному врагу, и через Папанина Горяченко посадил бы судового комиссара. Система работает безотказно. Ложь была длительной основой жизни в эти годы. Такой вывод делает Солженицын на страницах своей книги. Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица кем-то наблюдаемо. Поэтому каждое слово, если не обязано быть прямой ложью, то обязано не противоречить общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм, и не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги, научной, публицистической, критической или так называемой художественной, без употребления этих главных наборов. Провинциальный институт, преподаватель литературы, приезжает из столицы молодая, умная, все понимающая женщина, А.К., но не запятнана ее анкета и новенький кандидатский диплом. На своем главном курсе она видит единственную партийную студентку и решает, что именно та здесь будет стукачка. Кто-то на курсе обязательно должен стучать, в этом А.К. уверена. И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. Кстати, по тактике архипелага здесь чистый просчет. Надо напротив ей две двойки, тогда всякий ее донос — личные счеты. Они встречаются вне института и обмениваются карточками. Студентка носит фото А.К. в обложке партбилета. В каникулярное время нежно переписывают. И каждую лекцию читает А.К., приноравливаясь к возможным оценкам своей партийной студентки. Проходит 4 года этого унизительного притворства. Студентка кончила. Теперь ее поведение безразлично для А.К. И при первом же ее визите А.К. откровенно плохо ее принимает. Раздраженная студентка требует размена карточек и писем и восклицает. Самое уныло-смешное, что она, вероятно, и стукачкой не была. Если кончу аспирантуру, никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы. Что были похожи ваши лекции, шарманка? Да, обедняя, выцвечивая, обстригая все под восприятие стукачки, А.К. погубила лекции, которые и способна была читать с блеском. Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности. А сегодня? Сегодня этот культ двуличности еще пока не ушел окончательно из нашей жизни. Сегодня мы тоже пытаемся заниматься самоцензурой. Сегодня мы тоже нередко бываем нечестными, потому что боимся. Дальше Солженицын говорит о том, что люди не хотели знать правду. Им было как-то проще жить. Надо ее, отгораживаясь от нее. И это несмотря на все эти демонстрации, письма, победные реляции по поводу обезвреженных 1000 врагов. Это несмотря на то письмо в журнале «Советская музыка», которое я до сих пор не могу забыть. Все, что в юности видишь и слышишь, все запоминается потом навсегда. Письмо подписано действительно прекрасными композиторами. Я представляю, как потом им было стыдно, как было больно им потом. Я понимаю, почему иногда такой изломанной, такой отчаянной была их музыка. Несмотря на все это, людям не хотелось знать правду. Да, впрочем, пишет Солженицын, если бы и предлагали узнать правду, еще захотела ли бы воля ее узнать. Оксман вернулся из лагерей вскоре после войны. Не был жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые. Помогали, но только не хотели слышать его воспоминания о лагере. Ибо, зная то, как же жить? Вот такой репликой. Солженицын свои размышления о том, как приспосабливалось общество к тому, что происходило вокруг. Очень больно. Временами очень неприятно читать книгу Солженицына. И не потому, что ей так много материала. На самом деле, «Архипелаг был написан Александром Исаевичем, когда материалы еще не были опубликованы, а теперь вышли и воспоминания, и документы, и открыты многие архивы. Теперь написано о 30-х годах, десятки книг, наполненных фактами, десятки справочников. Но эта книга не потеряла своего значения. Нет, наоборот, на фоне той фактографии истории, которая стала теперь нам доступна, эта книга все больше и больше сияет тем, что в ней Солженицын дает возможность рассказать о своей судьбе сотням людей. Солженицын на каких-то страницах своей книги как бы отсутствует. Говорят его собеседники. Они свидетельствуют о правде. Они говорят иногда прямо, иногда некрасиво. Они говорят, как будто разговаривают с тобой, читатель, с глазу на глаз. И сам Солженицын говорит с каждым из нас временами на страницах этой книги, когда он вдруг останавливается, перечисляя факты, и передавая прямую речь, и решает подумать, а как же все это было, а почему? Тогда он говорит с нами тоже, как будто, чуть приподнимая глаза из-за письменного стола, полушепотом. Именно эта интонация, именно эта художественность его исследования делают книгу не просто документом, но документом человеческим. Делают книгу такой, что кажется, что она просто не может быть напечатана. Она может попадать как рукопись, как тетрадка, потому что здесь на ее страницах писатель ведет с нами до предела доверительный разговор. Мне кажется, что одна из самых главных бед нашей страны заключается в том, что Россия до сих пор не прочла Солженицына. И уверен я, что когда мы начнем с вами вчитываться в эту книгу, когда она станет настольной у него, тогда мы прорвемся, тогда мы сумеем вырваться из того болота, мы сумеем победить в себе раба и перестанем быть коммунистами. Спасибо вам, Александр Исаевич, за вашу книгу. Я читал ее юношей. Я читал ее во второй раз, когда она появилась в первом советском издании. Я читаю ее сейчас и не могу остановиться. И чем больнее, касаетесь вы ран и язв нашего общества и нас самих, Александр Исаевич, тем нужнее каждая фраза, написанная здесь вами, потому что эта боль, она лечит, эта боль, она исцеляет. Спасибо вам. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю наш разговор и напоминаю вам, что в эфире с вами был священник Георгий Чистяков, а вся наша передача была посвящена Александру Исаевичу Солженицыну и Белак-Гулак. До свидания. Да хранит вас Господь.